В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем обсуждать итоги выборов президента Украины, на которых победил, пока по неофициальным, но очень убедительным данным, бизнесмен и политик Петр Порошенко. Сегодня в нашу московскую студию придет политолог и публицист, коломнист «Московского комсомольца» Станислав Белковский. С нами по скайпу из Киева будет обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. И мы надеемся, что с нами соединится кто-то из кандидатов на пост президента Украины. По крайней мере, мы рассчитывали на то, что Вадим Рабинович сможет с нами тоже поговорить по телефону из Киева. Я напомню, телефон прямого эфира для слушателей «Радио Свобода» и зрителей нашего сайта 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и телефон для СМС-сообщений плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, можно задавать свои вопросы. Свои вопросы также задавали наши слушатели перед передачей на сайте и в Фейсбуке. Ну, а я пока посмотрю вот на данный момент, на момент нашей передачи, каковы официальные данные с обработки протоколов. И избирательная комиссия украинская сообщает, что обработано 85% протоколов в электронном виде. За внефракционного народного депутата Петра Порошенко проголосовали чуть более 54% избирателей. Лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко 13%, за лидера радикальной партии Олега Лешко 8,5% примерно, лидера партии «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко 5,4%, Сергея Тегибко 5,25%, ну и так далее. То есть, в общем, понятен уже расклад, расстановка сил во время выборов, и принципиально она, видимо, не изменится. Ну, а Петр Порошенко, собственно, выступил как раз при появлении на публике при первом и сделал небольшое заявление. Давайте, пожалуйста, послушаем.
Більше 90% українців, які взяли участь в голосуванні, рішуче підтримали соборну Україну. Єдину, соборну, не федеративну, а унітарну державу, яка сьогодні продемонструвала і отримала квіток довіри українського народу. 85% українців підтримали європейський вибір України.
Ну, это был Петр Порошенко, и я сразу обращусь к нашему обозревателю в Киеве Виталию Портникову. Виталий, вот как вы воспринимаете на самом деле такие цифры, как говорит господин Порошенко, голосовали за соборную, унитарную, нефедеративную европейскую Украину? Как вот он вычислил их?
Ну, я думаю, что речь идет о людях, которые поддержали его предвыборную программу. Она именно об этом говорит, о соборной, унитарной, нефедеративной, демократической Украине.
Но то он не 80% же набрал.
Отдали свои голоса Петру Порошенко и прочим и другим кандидатам, Юлии Тимошенко, Олегу Лешко, Анатолию Гриценко, вот это ведущая, да, это Сергею Тегибко, ведущая пятерка. А никто из них не говорил о какой-то другой Украине.
Ну, то есть это вот общая сумма тех, кто выступает против так называемой федерализации и так далее, да?
В стране нет сторонника федерализации. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, о чем мы говорим.
Об этом говорит господин Путин.
Ну, господин Путин, насколько я помню, президент другого государства.
Ну, тем не менее, Виталий, вы же знаете, что он любит учить Украину, как ей жить.
Ну и не только Украину, но это на совести господина Путина, это не проблема украинского народа и украинского избирателя.
Давайте мы о реакции России тоже поговорим на выборы. Собственно, господин Путин еще на международном форуме в Петербурге обещал уважать выбор украинского народа. Вот теперь министр иностранных дел России Лавров тоже высказался по этому поводу.
Голосование было организовано во многих областях Украины. Наверное, в целом это позитивный факт. Мы, как сказал президент, с уважением будем относиться к результатам волеизъявления украинского народа. Мы надеемся, что Петр Порошенко в случае подтверждения его полномочий сделает все, чтобы не допустить возобладания неких экстремистских, радикальных настроений в Киеве по отношению к востоку, югу Украины. Мы, разумеется, слышим то, что говорит Петр Порошенко относительно своих намерений в том, что касается связей с Российской Федерацией, называет эти отношения наиважнейшими. Мы, как неоднократно говорили, президент, готовы к диалогу с представителями Киева, готовы к диалогу с Петром Порошенко.
Ну что ж, это был министр иностранных дел России господин Лавров. И я обращусь к нашему другому собеседнику в Киеве. Это Вадим Рабинович. Вадим Зинович, добрый день. Я вас поздравляю с завершением этой избирательной кампании. Надеюсь, вы не очень устали, и, в общем, результат вас, наверное, все-таки должен удовлетворять. По крайней мере, вы победили двух таких страшных с точки зрения российских средств массовой информации соперников, как лидер партии «Свобода» господин Тягнибок, как лидер правого сектора господин Ярош. Вы набрали голосов больше, чем они вдвоем. Наверное, это успех.
Ну, вы знаете, я считаю, что это успех и мой, и моей команды. Я думаю, что действительно за 3 недели, когда мы включились в выборы, реально, мы достигли очень серьезного результата. Я сейчас смотрю в Одессе, я там обошел Тимошенко, у меня на юге 7-8%. Но проценты закончились, а жизнь началась, поэтому я думаю, что это результат неплохой, с одной стороны, но ведь я шел не на партийные выборы. Мне президенту отдали 2,7% голосов, наверное, потому, что у меня была взвешена равноудаленная позиция. Я очень далеко отходил от экстремизма и одной стороны, и другой. У меня какая-то часть, примерно 500 тысяч человек, дала свои голоса. Спасибо им большое.
Ну что ж, и теперь, собственно, вопрос о российской реакции. Вот вы слышали Сергея Лаврова. Как вы воспринимаете то, что было сказано о возможности какого-то диалога? При этом, здесь у нас, правда, этой звуковой цитаты не было, господин Лавров фактически потребовал от Украины не продолжать контртеррористическую операцию на востоке страны.
Смотрите, мое мнение очень непопулярно, оно всего 2,3%. Но я считаю, что риторика войны вообще должна быть закончена с любой стороны. Какой бы правой она была или какой не правой. Нам надо попытаться сделать один шаг назад и услышать, пусть какое-то непопулярное, пусть неясное мнение, еще не доходящее до нас. Но мы вынуждены как-то жить вместе. Вот смотрите, я очень много говорил, я категорически не приемлю тех, кто говорят, давай возьмем мотыгу и пойдем сейчас лупить друг друга. Поэтому, смотрите, я знаю много лет господина Лаврова, он взвешенный, серьезный политик. Я знаю очень многих людей в Москве. Я не могу сказать, что сейчас происходит до конца, потому что я долго не занимался политикой, тем более московской. Но я вам хочу сказать, что нет другого пути у нас, как остановиться. А то, что касается внутренних каких-то контртеррористических других операций, это будет уже решать новый президент. А какое примет решение, давайте ему оставим это.
Ну что ж, Виталий Портников у нас опять на связи. Виталий, как вы, опять же, воспринимаете заявление Лаврова и вот эти требования прекратить контртеррористическую операцию в тот момент, когда фактически, ну, после окончания выборов некоторые люди интересные опять напали на объекты в Донецке, например, на аэропорт, и там сегодня шли бои?
Ну, во-первых, я должен сказать, что глава внешнеполитического ведомства страны, которая, как вы знаете, оккупирует часть территории Украины, в принципе, не может ничего требовать от нашей страны. Тем более, когда речь идет о сохранении ее территориальной целостности. Тем более, когда речь идет о борьбе с диверсантами и террористами, которые пользуются очевидной и финансовой, и военной, и информационной поддержкой самой Российской Федерации. Я считаю, что заявления господина Лаврова, они направлены не в адрес Украины. Они направлены в адрес Соединенных Штатов и Европейского Союза. Мы прекрасно понимаем, что одной из главных задач Российской Федерации сегодня является избежать так называемого третьего пакета санкций, избежать секторальных санкций против российской экономики. Поэтому для Москвы очень важно продемонстрировать, что она готова к диалогу с Украиной. Но опять-таки существует вопрос, на каких условиях подобный диалог может вообще проводиться. И если мы согласимся с вами, что украинское руководство вряд ли приемлет условия признания аннексии Крыма как свершившегося факта, что украинское руководство не собирается соглашаться с идеей о фактическом отделении части территории Украины, Донецкой и Луганской областей, от остальной территории нашей страны и создания там какого-то квази-управления под эгидой Российской Федерации, что украинское руководство не собирается соглашаться с ценой на газ, которая образовалась вследствие одностороннего выхода Российской Федерации из Харьковских соглашений, потому что эти Харьковские соглашения даже в случае денонсации должны действовать год после того, как одна сторона уведомит другую о своем выходе, то в этом случае никакого диалога не получается. Но Москве очень важно показать Западу, что она настроена на диалог. И очень важно продемонстрировать мировому сообществу, что это украинское руководство, что это новый президент Украины не соглашается ни с какими шагами, которые могут привести к изменениям в ситуации в российско-украинских отношениях. Я, в отличие от Вадима Рабиновича, небольшой оптимист. Я считаю, что не может быть никакого реального диалога между страной, которая оккупирует часть территории другой, и страной, которая является жертвой этой аннексии.
То есть вы за войну?
Я за холодный мир, а не за войну.
К нам присоединился Станислав Белковский, мы его приветствуем в нашей московской студии. Станислав, ну вы слышали часть дискуссии. Да. Господин Рабинович, он за мир, за то, чтобы остановиться в силовых действиях.
Я еще не видел ни одного Рабиновича, который был бы не за мир, тем более получившего больше 2% на выборах президента Украины.
Я уже поздравил Вадима Зиновьевича с победой над страшными Тигнибоком и Ярошем.
Он набрал больше, чем Ярош и Тигнибок вместе взятые.
Да, но Лешко не догнал. Лешко не догнал. А было бы интересно, если бы догнал еще Лешко. Тогда бы
Лешко
все радикалы
никогда
были...
не позиционировался как антисемит.
И непонятно, но непонятно, что бы делало теперь делать российской пропаганде. Потому что оба самых страшных зверя побеждены. Ну так вернемся все-таки к событиям в Донбассе. Вот, с одной стороны, Лавров потребовал не продолжать эту операцию силовую. С другой стороны, Порошенко сказал, что она будет... изменится, станет более эффективной и более короткой. Ну, а де-факто, в общем, бои сегодня опять произошли. Каково ваше объяснение происходящего?
На мой взгляд, я говорил об этом все время, пока многие аналитики утверждали, что Владимир Путин готов слить ситуацию и сделать вид, что ничего не происходит, что Кремль пойдет до конца.
Цель... Где конец-то?
Конец наш близок. Цель Владимира Путина – это все-таки обеспечить федерализацию Украины и контроль над значительной частью ее территории. Но это не конечная цель, я неправильно сказал, задача Путина. А цель – это не допустить вступления Украины в НАТО и размещение элементов про-США на территории Украины.
И высадки инопланетян.
Конечно, потому что Путин человек оборонительного сознания. То есть никакого имперского проекта, вопреки тому, что, о чем говорится последние 14,5 лет, но особенно активно последние 3 месяца у него нет. Он обороняется. Он не хочет, чтобы Украина была потеряна России при его президентстве. При этом он искренне не понимает, что именно это он и делает. Потому что результаты голосования на Украине свидетельствуют о том, что большинство регионов и населения юго-востока Украины проголосовали, в общем, совсем не за Тигипка и Добкина, а за, в общем, за тех кандидатов, которые номинально из пропагандистской российской точки зрения считаются антироссийскими.
Ну, Порошенко победил во всех регионах.
Да, Порошенко победил во всех регионах, но
такого еще не было.
Сам факт того, что Олег Лешко и Анатолий Гриценко, которые занимают достаточно радикально антироссийскую позицию.
Антироссийскую или антипутинскую?
Антипутинскую. В данном случае это одно и то же. Антипутинскую
не
позицию.
Согласен.
Обошли Сергея Тигипко и Михаила Добкина. Говорит о том, что, в общем-то, российский проект для Украины по коронен навсегда. Или, во всяком случае, на неопределенное долгое время, выходящее за рамки нашего с вами физического существования, поэтому империи конец. Механизм саморазрушения Российской империи, который запустил Владимир Путин в момент аннексии Крыма, работает безотказно. Все остальное тактика. Стратегический результат именно этот. Но Путин будет настаивать по-прежнему на федерализации и будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы, экономические, политические, военные и полувоенные, для дестабилизации внутренней обстановки на Украине. В этом смысле его похлопывание по плечу новой украинской власти, значит, не так много.
Да, он, фактически... он не сам похлопал, подождите.
Он нет, он, предложил. Он не собирается, мне кажется, признавать.
Да, мы уважаем выбор украинского народа.
Именно это Сергей Лавров сказал и про референдумы касательно признания так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Ну, там уважаем референдумы, здесь уважаем выборы президента, но не признаем ни того, ни другого официально, а просто говорим, что если новая украинская власть готова пойти с нами, то есть с Российской Федерацией, на диалог относительно федерализации, относительно точных гарантий внеблокового статуса Украины, а поскольку Владимир Путин не верит уже никаким формальным гарантиям ни США, ни Евросоюза, ни тем более Украины, то для него гарантия – это неформальный контроль на значительной части территории Украины. В общем, если вы сливаете Юго-Восток и признаете федерализацию, то я вполне возможно признаю Петра Порошенко президентом, а выборы абсолютно легитимны. Если же нет, то мы продолжим торговлю с участием тех людей, которые в любой момент могут захватить аэропорты городов Донецка и Луганска.
То есть вот эта вот Луганда, да, она будет существовать как Приднестровье, например, и так далее. Вы не слили там Германская Демократическая Республика в свое время?
Ну, зачем уж так принижать Германскую Демократическую Республику? Это было серьезное государство.
А это не серьезное?
Нет, это именно территория хаоса. Тут сравнение с Сомали, которое сегодня использовал Петр Порошенко, кажется мне вполне уместным, потому что там нет субъекта, который мог бы построить реальную государственность, но субъект, который может поддерживать перманентный хаос, там есть.
Давайте мы к Вадиму Рабиновичу обратимся все-таки. Я вот, честно говоря, не понял, как можно быть за мир, как вы призываете, там остановиться и так далее, когда действительно есть люди, которые никакого мира не хотят, а хотят войны, там каких-то захватов, передела собственности и так далее. Но любое вменяемое государство будет в меру своих сил и возможностей пытаться этих людей куда-то там отправить, ну, в места не столь отдаленные или за решетку. Поэтому, может быть, вы нам объясните, что может происходить вот после этих выборов, ну, с вашей точки зрения.
Знаете, я внимательно слушал наших собеседников. Журналисты и политологи, они могут быть весьма такие радикальными, очень, чем радикальнее, более такой, ну, знаете, страшный прогноз, тем на дне. Я думаю, что люди, которые занимаются политикой, в отличие от этого, они должны очень аккуратно разговаривать, и если они политики, да, не бросаться обещаниями или угрозами, которые не в состоянии выполнить. Поэтому я считаю, что сегодня, по-любому, самые страшные войны намного более страшные заканчивались каким-то миром. Не знаю, каким еще. Мне никто не уполномочил. Но я знаю одно. Что за миром заканчивается любая война. Это первое. Второе. Я думаю, что сегодня еще рано говорить о том, что как заранее предрекать, что будет так или так. Я думаю, что еще есть люди со здравым смыслом. Я думаю, что надо налаживать контакты. По-любому. С болью в сердце. Знаете, как это говорится. И последнее. Мне очень кажется, что модно и хорошо, знаете, вот у нас на радикализме, на просто разговоре о том, что возьмем автомат и пойдем там бросим море. Они получают большие проценты. Но это не вот, знаете, постоянно это не будет. Это взлет такой, вот я сейчас слушал, у кого столько проценты. Это взлет, это военный взлет, все станет на свои места. Я думаю, что разговаривая с людьми нормальным языком, можно всего-всего добиться. Я понимаю, что вам это кажется утопией, особенно в ваших условиях, но у нас вот так.
Интересно, действительно. Ну что ж, это мнение Вадима Рабиновича, участника президентских выборов в Украине. Я адресую еще один вопрос нашему коллеге Виталию Портникову в Киев. Виталий, а вот человек, который занял второе место, Юлия Тимошенко, ну, в свое время там Борис Немцов во времена Майдана обещал ей там 99-процентную победу, вот не получилось, все 13%. Как вы думаете, какую роль будет теперь в новой конфигурации власти играть Тимошенко и ее, собственно, сторонники, премьер Яценюк? Вот, собственно, что они будут делать? Сохранится ли эта коалиция, так сказать, послемайданная, уже после выборов и победы Порошенко?
Я думаю, что да. Я не вижу никакой опасности для существующей коалиции, просто потому что нет другого большинства, потому что правительство сейчас направлено на проведение экономических реформ, оно активно работает с международным сообществом в этом смысле. Но единственное, что может быть, безусловно, определенное переформатирование правительства, могут появиться там новые фигуры какие-то. Я допускаю, что партия УДАП, которая практически не участвовала в создании правительства, когда оно формировалось после победы Майдана и лишь поддержало это правительство голосованием в Верховной Раде, сейчас может захотеть в правительство войти, чтобы разделить ответственность с президентом, которого она сама поддерживала. Это тоже может произойти, но утверждать, что поражение Юлии Тимошенко на президентских выборах что-либо меняет в конфигурации власти, было бы недальновидно, потому что, насколько я понимаю, Петр Порошенко активно взаимодействовал все это время и со спикером парламента Александром Турчиновым, и с премьер-министром Арсением Яценюком. Безусловно, как члены партии «Батьковщина», они могут считаться сторонниками Юлии Тимошенко, но их взаимодействие с Петром Порошенко, как с кандидатом на пост президента, тоже не отличалось конфликтностью. Более того, в средствах массовой информации вообще были сообщения о том, что и Турчинов, и Яценюк не советовали Тимошенко баллотироваться на этих выборах, что они считали, что Порошенко в данных условиях обречен на победу, что лучше сосредоточиться на подготовке к неочередным парламентским выборам, на построении партийных структур. Они понимали, что на Юлии Тимошенко так или иначе окажет влияние тот факт, чтобы Тимошенко взяла на себя ответственность за исполнительную власть в стране. Но Юлия Тимошенко решила иначе. Она боец, и она решила, что она должна в этих выборах участвовать. Я не уверен, что это было абсолютно выверенное в этом смысле решение, но что произошло, что произошло. Сторонников Юлии Тимошенко мы видим, их немало тоже в стране. И в этом смысле я считаю, что тем, что произошло, необходимо воспользоваться, чтобы сделать правильный вывод для будущих парламентских выборов.
Хорошо. Станислав, ваш взгляд тоже на судьбу Тимошенко и ее сторонников. Есть ведь версия, что она не была слишком активна и, собственно, уступила дорогу господину Порошенко. А если бы была бы поактивнее, ну и, конечно, господин Рабинович, если бы немножечко нажал, то был бы второй тур.
Не думаю. Ну, второй тур был возможен теоретически, конечно, до самого последнего времени, потому что украинский народ, на мой взгляд, я могу ошибаться, проголосовал не лично за Петра Алексеевича Порошенко.
Которого... А за сладкую жизнь.
Да, за сладкую жизнь, за легитимацию власти. Потому что было очевидно, что выбор в два тура гораздо в меньшей степени способствует формированию единой легитимной украинской власти. И в этом смысле Петр Порошенко, при всем к нему уважении, не обладает тем запасом прочности и кредитом доверия, каким располагали Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко после оранжевой революции 2004 года.
Слушай, не напоминайте об этом.
Да, нет.
Это печальный опыт.
Да, вот я думаю, что Петру Порошенко надо будет приложить гораздо больше усилий, чтобы убедить избирателей, в том числе своих собственных, что он не собирается их обмануть.
Пока у него есть сильный аргумент. Это киевский торт, в котором вместо арахиса орехи кишью. Более качественные. Торт стал
орехи
вкуснее.
Орехи кешью, вы знаете, это кешью, да, это кешью. Наличные в женском роде. Вот. Юлия Владимировна, естественно, не собирается сдаваться, пока она жива, да ей бог здоровья. Я, кстати, неоднократно высказывал эту точку зрения публично, что она была бы неплохим переговорщиком с Владимиром Путиным. Потому что Владимиру Путину необходим так называемый известный в психиатрии эриксоновский гипноз. Ему нужен в качестве переговорщика человек, способный, подобно воде, принимать форму сосудов, которые его наливают. И как раз Юлия Владимировна всегда очень была хороша в этой роли. Именно на этом и складывался их альянс в бытности ее премьер-министром с декабря 2007 по февраль 2010 года. Поэтому, может быть, если бы она отказалась от президентского поста в пользу спецпредставителя Украины по переговорам с Путиным, это было бы не так плохо. Но Юлия Владимировна, как и Путин, кстати, это тоже их сближает, не стратег, а тактик. Поэтому что она будет делать через месяц, неизвестно никому, в том числе и ей. Любые прогнозы относительно ее поведения, они в пользу бедных, причем, я боюсь, не в социальном смысле этого слова.
Ну, давайте мы опять к Вадиму Рабиновичу обратимся. Вадим Зиновьевич, а вы как видите возможность сохранения такой широкой реформаторской коалиции? Или все-таки, может быть, что-то принципиально изменится? Например, новый президент начнет добиваться досрочных парламентских выборов с тем, чтобы закрепить свое преимущество и иметь собственную партию в парламенте. Так, у нас, по-моему, проблемы со связью. Ну, кстати говоря, Станислав, про досрочные выборы, это реально?
Ну, Петр Порошенко уже объявил, что это его цель, и, скорее всего, он этого добьется. Потому что ему нужен парламент, лояльный ему, а сформировать такой парламент можно только в ближайшие полгода, когда нация будет в достаточной степени консолидирована вокруг не фигуры Порошенко. Я думаю, что Петр Алексеевич, как человек умный, я лично с ним знаком неплохо, понимает, что это не он кумир. Кумиром является идея легитимной власти как таковой и фигура, олицетворяющая эту легитимную власть, потому и победившая в первом туре. Поэтому пока не поздно, ему нужно сформировать новый парламент, лояльный ему, потому что нынешний парламент ему не вполне лоялен, там нет ни одной политической силы, стабильно ориентирующейся на Петра Порошенко.
Виталий, когда могут пройти досрочные выборы в Верховную Раду, как вы считаете?
Это ведь зависит от того, как будет складываться в принципе ситуация в стране, насколько будет достигнуто взаимопонимание между основными политическими силами, насколько будет проявлена политическая воля. никаких юридических оснований для проведения досрочных парламентских выборов не существует.
Виталий, не было же никаких юридических оснований для того, чтобы Янукович убежал. Он, кстати, тоже обещал признать выборы украинского народа, как-то так выразился, уважать его волю.
Уважать и признать — это разные вещи.
Так и Янукович не убежал от юридических оснований, он убежал сам по себе.
Так у вас два президента получается?
Нет, президент Янукович был отстранен от власти парламентом, легитимным парламентом, в связи с тем, что он прекратил исполнение своих полномочий и уехал в другую страну, как вы знаете.
А вот Владимир Путин любит рассказывать про Конституционный суд Украины, который его не
допускает. Я не готов обсуждать высказывания Владимира Путина. Владимир Путин живет в своем мире, а мы с вами в своем. И эти миры, они не совпадают, потому что мир Владимира Путина, он особенный. И я еще раз говорю, есть юридические основания для роспуска парламента. Это если парламент не может сформировать правительство в течение определенного срока, если в нем нет коалиции, а правительство сформировано. И если парламент в течение определенного срока не собирается на заседание, не может функционировать, а парламент заседает. Если окажется, что у депутатов и у президента есть совместная политическая воля к проведению досрочных выборов, безусловно, они могут принять такое решение.
Есть такие заинтересованные силы? Вот можно их перечислить, например?
Я думаю, сейчас будет немало как заинтересованных в проведении парламентских выборов, так не заинтересованных. Вот посмотрите, что, насколько может быть заинтересована в неочередных парламентских выборах партия «Регион» или партия «Свобода» или коммунистическая партия. Да? Это только вопрос. А теперь возникает вопрос, а насколько «Батьковщина» заинтересована в неочередных парламентских выборах. И да, безусловно, «Удар» может быть заинтересован в неочередных парламентских выборах, но президенту для того, чтобы его партия, «Солидарность», могла получить хоть какой-то реальный результат, необходимо действовать по линии обустройства партийных структур этой организации, которая, по сути, отсутствует. Или он окажется заложником партийных интересов «Удара» в новом парламенте. Кроме того, я все-таки считаю, что необходимо прийти к согласию относительно нового избирательного законодательства. Я, например, сторонник открытых списков при избрании депутатов. Многие в украинской политической элите категорически против этого. Они бы хотели, чтобы выборы происходили по действующему законодательству. Я не понимаю, зачем нам смешанная система. Я думаю, что многие, как и я, не разделяют такого подхода к парламентским выборам. Парламенту придется так или иначе, перед тем, как объявлять неочередные парламентские выборы, принять новый закон о выборах депутатов Верховной Рады. Кроме того, возникает следующий вопрос. А имеет ли смысл проводить выборы депутатов в ситуации, если не будет контролироваться полностью вся территория страны? И будет ли более легитимен парламент, в котором сегодня есть, совершенно очевидно, избранные депутаты от Донецкой и Луганской областей, легитимнее парламента, в котором этих депутатов не будет? Да? Это тоже очень большой вопрос. Поэтому я бы не спешил с ожиданием, что это все произойдет быстро.
То есть вы за то, чтобы сначала победить сепаратистов, а потом уже выборы проводить?
Я за то, чтобы победить сепаратистов, принять новое избирательное законодательство и найти правовые основания для роспуска парламента. А потом проводить выборы.
Понятно. Лично я можно победить сепаратистов?
Лично я не гражданин Украины, поэтому я должен высказываться более осторожно.
Хотели.
Да, я и хочу и сейчас, и думаю сейчас снова обратиться к Петру Алексеевичу с этим запросом.
Почему снова? А вы уже обращались
к кому-то? К Петру Алексеевичу нет, а к предыдущей исполнительной
власти. Януковичу? Да.
Нет, ну какому Януковичу?
Ну ладно, это мы шутим.
Да, конечно. Я полагаю, что вообще нужно принять новую конституцию Украины, прежде чем проводить какие бы то ни было новые электоральные процедуры.
Вот, и Владимир Владимирович Путин тоже
это предлагает. А во-вторых, Владимир Владимирович, собственно, помешает этим выборам. Он делает все возможное, чтобы их не проводить, потому что в ситуации фактической агрессии со стороны России довольно трудно проводить какие-то новые выборы. Да, сейчас Россия собрала волю в кулак и сделала вид, что она не собирается срывать президентские выборы, потому что Владимир Путин не хотел очередного пакета европейских санкций, но я не думаю, что он становится достигнутым, как мы уже говорили, и в таких условиях проведения досрочных парламентских выборов будет дополнительно затруднено позиция России как основного источника нестабильности в политической системе Украины.
Вот еще один вопрос. Вот Ирина Баринова мне написала. Порошенко заявил, что Крым наш, путь на интеграцию с Евросоюзом, а об остальном с Россией можно договариваться. Пусть Белковский прокомментирует эти слова. По-моему, пункт первый сразу же убивает возможность каких-либо конструкций конструктивных переговоров с Россией.
Да, конечно, потому что условия Путина неформальные и, естественно, не сформулированные в открытом виде, но совершенно четко понятные на подразумеваемом уровне, таковы. Первое. Де-факто признать аннексию Крыма. Не де-юре, де-факто. То есть снять этот вопрос со стола, повестки дня, как пустую бутылку, опустошенную участниками пиршества с разной степенью успеха и участия в ее потреблении. И второе, согласиться на федерализацию, то есть на то, чтобы Россия имела контрольный пакет акций в ряде юго-восточных регионов Украины, опять же, с тем, не просто так, а с тем, чтобы Украина не стала членом НАТО и элементы ПРО-США не были размещены на ее территории.
И инопланетяне не высадились под Харьковом.
Потому что это, опять же, оборонительный подход. Это не воссоздание империи. Это надо сделать так, чтобы в учебнике истории не было написано. При Владимире Путине инопланетяне высадились на территории Украины.
Так, Виталий, ну что вы о Крыме скажете? Крым ваш?
Одним из первых приоритетов деятельности президента всей украинской власти будет решение крымского вопроса. Возвращение Крыма Украине, защита украинцев, проживающих в Крыму, и которые из-за его украинства сейчас испытывают чрезвычайно высокое давление. Это сказал Петр Порошенко на сегодняшнем брифинге.
Да, он что-то сказал про судиться за Крым. И гражданин Иванов из администрации президента уже сказал, будем ждать искового заявления.
Насколько я понимаю, Россия сейчас принимает самые такие серьезные превентивные меры, чтобы не нарваться на какие-либо международные судебные санкции. Вы знаете, что в Крыму не будет российских железных дорог, в Крыму не будет почты России. Я думаю, в Крыму, в принципе, не будет ничего, против чего можно было подавать иски в международных судах. Потому что любой международный суд Украина, естественно, в России выигрывает. Поэтому в Крыму, скорее всего, будут, это, кстати, такая особая зона российского федерализма, совершенно свои компании, которая будет обслуживать эту территорию до ее возвращения в Украину. И в этом смысле, конечно, судебные действия, они будут затруднены. Но мне кажется,
ну, что... Ну да-да-да, это что-то типа Хивы и Бухары, которые, правда, все-таки не были в составе Российской империи, они были под протекторатом. И в этом смысле, конечно, тут просматривается некоторая ошибка. Может быть, не надо было брать вот так вот, аннексировать Крым, а нужно было оставить его на веревочке.
Это уже проблема психологическая.
Но теперь уже поздно.
Да, о чем сейчас говорить. Сейчас можно, я вам скажу, проблема с Крымом решается за 3 минуты. Поскольку по российскому законодательству международные соглашения имеют приоритет перед внутренним законодательством России, то те договора, которые Россия подписала с Украиной, в частности, большой договор о дружбе, сотрудничестве и прочем-прочем, который подразумевал признание там, в нескольких статьях территориальной целостности двух стран, он выше, чем любые указы президента Украины и выводы Конституционного суда.
В смысле, это России только?
России, да. Чем выводы Конституционного суда России. Поэтому, если Россия хотела бы решить вопрос Крыма, то достаточно обратиться в Конституционный суд с соответствующим запросом. Конституционный суд, естественно, сообщит вам, что международное законодательство имеет приоритет. Как это, кстати говоря, было со многими российско-украинскими договоренностями. Да? Например, украинцы могут находиться в России 90 дней без регистрации именно потому, что заключенное сторонами соглашение выше, чем российское международное миграционное законодательство. Но вместе с тем я понимаю, что этого сейчас не будет. Но когда у России появится желание решить эту проблему, она правовым образом решается. А после этого уже начинаются переговоры, собственно, о судьбе Крыма и его статусе в составе Украины. Насколько я понимаю, с почтой Крыма и крымскими железными дорогами он может быть ровно так же в составе Украины, как и в составе России. Не придется даже ничего менять. Единственное, что возвращение в состав Украины обещает восстановление разрушенной крымскими правителями банковской системы, разрушенной крымскими правителями сберегательной системы, разрушенной крымскими правителями водопоставочной системы, разрушенной крымскими правителями приватизационной системы с точки зрения прав на собственность и многие другие вещами, которые практически превратили Крым в юридическую пустыню. Ну, хорошо, и финансовые пустыни. Но это тоже там важное преимущество преодоления крымского кризиса. Но я не большой идеалист, и я не думаю, что российское руководство сегодня способно понять всю глубину совершенной им ошибки.
Ну, российское руководство сейчас говорит, я извиняюсь за цитату, про 3,5 ярда, которые надо вернуть. Станислав, а почему такая одержимость вот этой именно суммы, вот эти 3,5? Мне кажется, что эту сумму брал президент Янукович, кажется, его можно было бы спросить, где бы он ни находился.
Это еще о газовых долгах, которые брала Украина в целом, в лице Януковича или другом лице. Дело не в 3,5 ярдах. хотя в стилистике этих высказываний тоже про двух евреев и хохла. Меня удивило, что не было сказано про двух жидов и хохла. Это было более
пикантно. Это было бы на польском или чешском.
Это было более пикантно, да. И, мне кажется, принесло бы Владимиру Путину дополнительные рейтинговые очки внутри Российской Федерации. Нет, просто ищутся постоянные поводы для придирок к Украине, чтобы дать понять, что до выполнения определенных условий полноценного признания президента Петра Порошенко и результатов состоявшихся накануне президентских выборов не существует.
То есть это не конкретное условие?
Это не конкретное, нет. Общая линия понятна. Путин является по своему психотипу типичным охранителем. Он не создает никаких империй. Украина для него больное место.
Вы упорствуете в этом.
Да, конечно. Он абсолютно вот по психотипической классификации Дэвида Кейрси, профессора Калифорнийского университета, он типичный титан и пиметей. Это соответствует психотипической классификации консерватор по типологии Майерс-Брикс. Он защищается. Он твердо уверен, что...
Кстати, но он защищается от нереальных опасностей, от тех, которые у него возникают...
В его сознании эти опасности являются абсолютно реальными. Ибо весь мир – комплекс моих ощущений, как говорил Берклей. И в мире Путина, в комплексе его ощущений, Запад, конечно, хочет его сместить, как сместил он Мубарака и Каддафи. Не потому, что Мубарак и Каддафи были против Запада, они были «за». И мы с вами знаем, что и США, и Израиль на определенном этапе очень поддерживали, ну, как минимум, Мубарака. Но почему-то потом пришлось их сместить. И вот этот сценарий Владимира Путина очень не устраивает. Во многом арабская весна и побудила на его, на мой взгляд, к возвращению к власти. И он твердо убежден, что размещение баз НАТО в Крыму или в Донецкой и Луганской областях, в общем, приведет к его скорому падению. На этом фоне, естественно, реализуется сценарий с единым учебником истории, в который Владимир Путин должен войти наидостойнейшим образом.
Ну да, и этот закон, который запрещает критиковать Сталина за военные преступления.
Да, кроме того, Владимир Путин, если сравнивать его с правителями России за последние 300 лет, ближе всего к Николаю Первому, который, собственно, и навернулся, я прошу прощения за этот вульгаризм, но саму тональность этого высказывания задал Владимир Владимирович, на Крыме. Мы помним, что в Крымскую войну Николай Первый ввязался, потому что он был твердо уверен, за 20 дней российские войска войдут в Константинополь и положат конец конфликту. Эти иллюзии могут быть и у президента России сегодняшних дней.
Ну что ж, давайте мы еще одну тему затронем. Это Россия, российская оппозиция, собственно, на фоне победы Петра Порошенко. Вот один из лидеров партии «Народной свободы», Михаил Касьянов, высказался по поводу победы миллиардера Порошенко и каких-то перспектив Украины и России. Пожалуйста.
Я удовлетворен тем, что выборы состоялись как сам факт, и второе, то, что украинцы избрали президента уже в первом туре. То, что стабилизация ситуации наступит раньше, чем мы предполагали. То, что в первом туре произошло, и такая консолидация общества, и высокая явка, это очень-очень хорошо. Это означает, что украинцы сейчас определяют свою судьбу и возьмутся за, скажем, укрепление своего государства. Я знаю Петра Порошенко, не очень близко, но знаю, встречался с ним, когда он был министром, и беседовал с ним. Фактически готовый президент. Человек, который понимает, где находится государственное управление, какие решения нужно принимать, и как уже политик, который, мы видели его в предвыборной кампании, он знает, что даже в этой ужасной ситуации для государства Украины нужно сделать, какие решения принять. Начнется, наконец, стабилизация. Уверен, и хочу верить в то, что президент Путин и вся российская власть начнет исправлять свои ошибки.
Каким образом?
Им трудно признать ошибочность своих решений, тем более такие жестокие вещи, которые они сделали уже. Я имею в виду, конечно, аннексию Крыма и поддержка тех боевиков, которые сегодня в Восточной Украине, скажем там, уже репрессируют местное население. Я хочу верить в то, что власть российская осознает ошибочность всех этих решений и первое, признает выборы президента, признает нового президента и будет с ним вести прямой диалог. Конечно, трудно ожидать от нынешних властей, скажем, откатить назад по Крыму полностью все, но то, что вступить в диалог и обсуждать эту тему, это просто необходимо. Конечно, я вот даже хотел бы, чтобы даже эта российская власть подключилась к усилиям Международного валютного фонда и всего цивилизованного сообщества по финансовой помощи, поддержке реформ, которые новая власть будет проводить.
Ну вот, Станислав Белковский у нас в студии. Станислав, что вы думаете, не получится ли так? Вот в Украине торжествует демократия, выборы, законность, новый президент. Возможно, даже будет постепенно как-то устаканиваться ситуация на востоке в этих двух областях, Донецкой и Луганской. А в России за это, за все заплатит вот эта самая либеральная оппозиция, которая продолжает говорить и об аннексии Крыма, и о развязывании России гражданской войны на востоке Украины. Вот им придется заплатить за победу Порошенко. Это возможно?
Не совсем так. Я думаю, заплатить придется всему российскому народу, а не только либеральной оппозиции, потому что это огромные расходы. Это огромные расходы на поддержание жизнедеятельности Крыма, который превращаясь в серую зону, будет полностью лишен иностранных инвестиций. Откуда брать деньги? Только или из бюджета России, или альтернативный источник.
Фонд национального благосостояния.
Нет, фонд национального благосостояния то же самое, что и бюджет. Это некие резервы, выведенные из бюджета на черный день. Я имею в виду, альтернативный источник – это только международный криминальный капитал, меккой которого рискует стать расширенная Россия в нынешнем состоянии.
Это вот там и горная зона в Крыму, да?
Да все что угодно. Потому что капиталы, которые не могут быть легализованы в евроатлантическом мире, которым некуда деваться, и их владельцам некуда деваться, они вполне могут найти себя в современной изолированной России и в Крыму. За это мы заплатим оттоком капитала колоссальным, за это мы уже платим рецессией. Министр экономики Алексей Улюкаев уже признал, что никакого роста даже на уровне 0,5%, как еще недавно обещал нам премьер-министр Дмитрий Медведев, не будет. Будет рецессия, то есть падение ВВП на протяжении двух кварталов подряд в соответствии с классическим определением рецессии. В общем, расплачиваться будем мы все. И оппозиционеры, и не оппозиционеры. Все.
Хорошо. Еще меня спрашивают здесь, я вижу, вот про чеченский фактор вот в этом кризисе на востоке Украины. Ну, Кадыров якобы выручал журналистов Life News, каких-то людей оттуда, с Кавказа, видят сейчас в Донецке, в том числе во время сегодняшних боев в районе аэропорта, там их фиксируют. Что вы думаете о внешней политике Чеченской Республики?
Чеченская Республика де-факто является независимым государством. Рамзан Кадыров, это, перефразирую известный еврейский анекдот, надеюсь, что триумфальный кандидат в президенты Украины Вадим Рабинович на меня за это не обидится, если не первый человек в сегодняшней России, то и не второй. И он очень удобен для Владимира Путина, как фигура, которая, с одной стороны, не представляет официально Россию и ее вооруженные силы, с другой стороны, в состоянии решать силовые вопросы на очень техничном и правильном уровне. Поэтому думаю, что Чеченская Республика заинтересована в том, чтобы решить в пользу Кремля определенные задачи, за которые Кремль не хочет брать на себя формальную ответственность.
Просто много разговоров о том, что представителям вот этого бизнеса из Грозного отдан, так сказать, в пользование и Крым.
Не полностью, но, я думаю, значительная часть Крыма будет отдана в концессию Рамзану Кадырову и его бизнесменам-фронтменам, в частности, Руслану Байсарову, бывшему зятю Аллы Борисовны Пугачевой.
И в Донбассе они будут также активны? То есть они ведут бои там за уголек, получается?
Я думаю, что в Донбассе они не будут так активны, потому что Донбасс гораздо менее привлекателен с инвестиционной точки зрения. Все-таки через Крым Чечня получает выход к морю. А для любой горной страны выход к морю – это очень важно.
Да, и
говорил бы уже вам, помните, как сказал Бродский, Абрека Махасбулат, вот помните, приобрести валюту.
Там авиакомпания становится официальным крымским перевозчиком. Вот это,
ну, конечно, потому что российские международные авиалинии типа Аэрофлота уже не могут быть перевозчиками, потому что арестуют все наши суда в Европе, и бизнес Аэрофлота накроется.
Ну что ж, Виталий, вы нас слышите снова? Я по поводу вот участия товарища Кадырова в украинской политике хотел ваше мнение услышать. Что вы скажете?
Ну, вы же уже говорили о том, что Бухара и Хива. Чечня – это такая вот Бухара и Хива. И совершенно очевидно, что существует это образование на уровне феодальной преданности Рамзана Кадырова Владимиру Путину, и что таким образом Рамзан Кадыров – это человек, который может выполнять щекотливые поручения российского президента. Кстати, рассказывали, что нынешний самопровозглашенный глава Республики Крым Аксенов говорил, что он хотел бы быть как Рамзан Кадыров. То есть это уже пример для подражания такой, для вот таких вот мелких феодальных князьков. Мне очень нравится это положение. С одной стороны, ты очень любишь Владимира Владимировича Путина. Аксенов вчера сказал в интервью телеканалу «Дождь», что единственный человек, который принимает решения в России, это Путин. Но очень хочется быть единственным человеком, который принимает решения в Крыму. И единственный человек, который принимает решение в Чечне. Я в этом смысле совершенно согласен со Станиславом Белковским, но отмечу, что Рамзан Кадыров, он старался внедриться в украинское политическое поле достаточно давно. Он появился не сегодня и не вчера. Я еще очень хорошо помню, как Рамзан Кадыров обвешивал своими портретами все улицы Киева, специально купив обложку в одном из популярных тогда иллюстрированных еженедельников. И считалось, что у него есть некая бизнес-заинтересованность, с которой он пришел на украинскую политическую предпринимательскую сцену в годы правления Виктора Януковича. Поэтому я не исключаю, что нынешняя активность Рамзана Кадырова в Крыму, она и в Крыму, и вот на Донбассе, она связана не только с его связями с Владимиром Путиным, но и с теми отношениями, которые сложились у чеченского президента с бывшим президентом Украины и его семьей. Этот аспект я тоже не сбрасывал бы со счетов.
Хорошо, давайте мы возьмем пару вопросов от слушателей. Пожалуйста, Олег из Москвы, ваш вопрос. Вопрос задавайте, а радио выключите.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. А вот я хотел у Виталия Портникова спросить, почему границу со стороны России Донецкой и Луганской области не перекрывают полностью? Ну можно же, что там людей не хватает? И все, они там сразу все захлебнутся, это элементарно все делают. Спасибо.
Пожалуйста, Виталий.
Это несложно ответить на этот вопрос. Мы должны понимать, что Донецкая и Луганская область проблемные регионы еще и потому, что там десятилетиями выстраивалась вертикаль власти, лично связанная с Виктором Януковичем, отчасти с Ринатом Ахметовым, но в последние годы с сыном президента Александром Януковичем. И это касается и всех силовых структур. Пограничных войск в том числе, милиции, внутренних войск, которые там находятся, структур местной власти. Поэтому до конца понять, насколько люди, которые находятся там на границе Донецкой и Луганской области с Россией, в милиции, где угодно, исполняют свой служебный долг, а в какой степени они исполняют указания семьи Януковича и России, непросто. Кроме того, я хотел бы отметить, что там задействованы огромные деньги. Коррумпированность украинского управленческого аппарата, она давно вошла в пословицу. Собственно, эта коррумпированность тотальная и бесстыдная, она и вызвала Майдан. Но вы же прекрасно понимаете, что сопротивление Майдану и вот тем ценностям, которые он нес, в частности, его антикоррупционному порыву, оно было очень сильно именно в Донецкой и Луганской областях, потому что это и есть коррупция, это тотальная коррупция, которая пронизана все сферы управленческого аппарата в этих регионах. Конечно, можно сказать, нужно там перебросить пограничников из других регионов страны, там будет проще, но это все делается не за один день и тоже не обещает, условно говоря, не закрытости границ.
Понятно. Станислав, войну ведет действительно там, на территории этих вот так называемых республик господин Янукович, и поэтому они ведут себя настолько нагло. Вот господин глава этой самопровозглашенной Луганской республики готов принять Порошенко в гости, если тот спросит разрешения приехать, а господин значит из Донецкой Народной Республики по фамилии Пушилин готов вести разговор с Порошенко только об обмене пленными и выводе силовиков из Донбасса. Почему они чувствуют себя так, ну, скажем, почти неуязвимо?
Официальные силовые структуры в этих регионах в значительной степени подконтрольны семье Януковича, как правильно было замечено господином Портниковым. Но не только в этих регионах, а во всем поясе от Луганской до Одессы, поэтому я бы не советовал никому успокаиваться. И одесская трагедия начала мая во многом была связана с тем, что правоохранительные структуры были под контролем Януковича и попустительствовали тому, что произошло. Но, конечно, все случившееся никогда не могло бы состояться. И вот эти личности, о которых мы недавно ничего не слышали, которые сегодня являются официальными политическими представителями этих злокачественных псевдополитических новообразований, никогда бы не действовали так решительно и последовательно, как они действуют, никогда бы не добивались своих целей, а я ведь 2 месяца уже слышу, что это все какие-то фрики, лохи, которые ни на что не влияют, завтра они падут. Однако за эти 2 месяца они только укрепились и сорвали таки выборы президента Украины.
Но к ним туда подъезжают товарищи из России постоянно.
Да,
идейные товарищи.
Нет, ну, мы все последнее время слышали, что сейчас все это накроется, что Путину это не надо, что это какие-то добровольцы-реконструкторы, финансируемые маргиналами и фриками. Нет, никогда вся эта система не сложилась бы, если бы не теневая поддержка и материальная, и морально-политическая со стороны официальной России.
А она уменьшилась или нет?
Нет. Она будет продолжаться до тех пор, пока Путин не добьется от Украины федерализации и перехода части...
Федерализация в кавычках.
И в кавычках, и не в кавычках, и предотвращение, как мы уже обсуждали, евроатлантической интеграции Украины. Поэтому нет, все-то борьба не начинается, но продолжается, она не закончена.
А Янукович там играет?
Да, конечно, потому что он контролирует, во-первых, силовиков в значительной степени во многих регионах Украины, не только в этих, и даже и в тех регионах, которые официально не лояльны России. Во-вторых, он располагает огромным финансовым ресурсом. По официальным данным Генпрокуратуры Украины, как мы знаем, он вывез 32 миллиарда долларов для того, чтобы поддерживать и прежде эту пирамиду силовиков, которая очень не хочет лишиться своих синевых каналов подпитки.
Виталий, а может быть, все-таки господину Порошенко придется в чем-то уступить? Ну, если выбирать между, например, уступкой, как прямые выборы губернаторов регионов и каким-нибудь статусом высоким, почти государственным, а может и государственным, русского языка, может быть, уступить по вопросу русского языка, к примеру?
Это не компетенция президента. Для того, чтобы изменить конституцию в этой части, необходимо мнение парламента и необходим референдум. Я вообще не понимаю,
проведите референдум.
Референдум окончится тем, что русский язык не будет признан государственным. Большинство граждан Украины по всем социологическим вопросам выступает против этого. Ведь русский язык – это выдумка, которая существует исключительно в российском политическом сознании. Люди, говорящие о проблемах русского языка в нашей стране, они на нем разговаривают, они на нем пишут. Они, я бы так сказал, люди...
Они даже ругаются матом.
Люди, которые выступают за права русского языка в Украине, на самом деле защищают право не знать украинский. Это не одно и то же.
Виталий, я понимаю. То есть, а что можно тогда предложить, ну, вот разумной части жителей Востока, чтобы отколоть их от сепаратистов, вот, так сказать, чтобы уменьшить их массовую поддержку?
Во-первых, я не уверен, что у сепаратистов есть массовая поддержка. Мы в этом можем убедиться или не убедиться, только когда закончатся военные действия. Это раз. Два. Мы можем предложить то, что предложил премьер-министр России Яценюк. Экономический эксперимент о полной самостоятельности региона.
Который дотационный. Смысле...
Да. Но в Донбассе же так не думают, утверждают, что Донбасс кормит Украину. Вот мы тогда убедимся, насколько Донбасс может просто существовать без украинских дотаций. Я, кстати, за такой эксперимент. Я уверен, что деньги, которые зарабатывает Донбасс, необходимо оставлять на Донбассе. Но вместе с тем государственный бюджет не должен тратить ни копейки на дотации бюджету тех районов Донецких и Луганских областей, которые согласятся на подобный эксперимент.
И это все?
Мне кажется, что для начала этого достаточно.
Так, Станислав, что бы вы предложили в качестве программы, ну, некоторых, так сказать, уступок или там...
Ничего нового принципиально не предложу, все уже озвучено. Нужна ли политическая воля, чтобы это реализовать на деле? Это официальный статус русского языка в тех регионах, где большинство жителей являются русскоязычными. Это децентрализация власти, которая уже предложена, то есть формирование исполнительной власти регионов областными советами, избираемыми народом. И, в-третьих, это план Маршалла для Украины, который должны предложить США и Евросоюз, и интеграция всех регионов юга и востока Украины в этот план Маршалла, что...
А интеграция Украины в Европу, соответственно.
Интеграция Украины в Европу, потому что, понимаете, да, я согласен, что большинство населения юга и востока Украины даже в Донецкой и Луганской областях не поддерживают сепаратистов. Однако сепаратисты, пользуясь своим военным ресурсом и теневой поддержкой России и семьи Януковича, очень богатой деньгами, они сейчас реализуют свои цели. Поэтому надеяться, что это решится по инерции, нельзя. Нужно действовать достаточно последовательно и решительно. Надо провозгласить план Маршалла, и это совместная задача и новой украинской власти, объективно. И США, и Евросоюз.
Да и для российской демократии это было бы неплохо, как пример.
Потому что если Украина станет витриной восточнославянского капитализма, это, безусловно, станет большим импульсом для перемен в Российской Федерации.
Ну вот, хороший вопрос от Марины у нас есть. И он как-то совпадает с тем трендом, который я вижу в российской свеженькой пропаганде. У многих сейчас возникает вопрос, а не поменяла ли Украина шило на мыло? Имеется в виду миллионера Януковича на миллиардера Порошенко в качестве президента. Станислав.
Ну, если сопоставлять финансовые возможности, то скорее наоборот, миллиардер Янукович на миллионера Порошенко. Я не идеализирую Петра Алексеевича, которого лично знаю. Конечно, он тот человек, который глубоко завязан в старой еще системе политики и бизнеса Украины. Я просто исхожу из того, что править по-старому Порошенко не сможет. Активная часть украинского общества, которая осуществила Майдан, ему просто этого не даст. Поэтому это будет новый Порошенко, или же он падет досрочно.
А он там в «Новой газете», между прочим, намекнул, что типа Майданом на него трудно будет давить, у него легитимность высокая и так далее.
Без тех ценностей, которые провозгласил Майдан в последние месяцы, Порошенко никуда не пойдет. То есть ситуации Ющенко-Тимошенко 2004-2005 годов уже не будет. Я в этом абсолютно убежден. Я вижу там величайшую ценность той политической трансформации, которую переживает сегодня Украина.
Виталий, пожалуйста, ваш комментарий по поводу шила и мыла.
Мне кажется, что люди, которые задают такие вопросы, никак не могут понять, что речь вообще не идет о персонале, а о глобальной смене всей структуры власти. И это очень важный момент, о котором мы должны с вами понимать. И тут вопрос не в том, кто президент, кто премьер-министр, кто представитель парламента, а в том, как эти люди контролируемы обществом. Янукович, кстати, был тоже избран президентом парламентской республики. Но избравшись президентом парламентской республики, он произвел несколько переворотов конституционного характера, которые превратили его в фактического диктатора Украины и привели к Майдану и краху его режима. Я думаю, что это очень серьезный урок для любого, кто сегодня Украиной руководит.
То есть вы все-таки верите в счастливое будущее вашей страны?
У меня нет сомнений в том, что Украина встала на правильный путь общественного контроля за властью и ответственности граждан за будущее государства.
А если она поступит с Лугандой, как Россия с Чечней, не будет ли такой реакции, как произошла в России?
Украина не будет поступать с Луганскими, с Луганской и Донецкой областями так, как Россия с Чечней, именно потому, что российская власть была бесконтрольна, а украинская власть подконтрольна обществу. Я вообще не проводил бы подобных параллелей между Россией и Украиной. А вы? И между российским и украинским обществами. Это все равно, что проводить примеры между подростком и детсадовцем. Россия все еще психологически в детском саду, и она сидит на этом горшке с красными звездами. А Украина – это слово трудный, но подросток.
Спасибо. Но Станислав Белковский уже не успел прокомментировать про это. Станислав Белковский, Виталий Портников закончили эту программу. Владимир Рабинович чуть раньше был с нами.